Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». И с вами Наталья Пронина и наша гостья Алена. Алена живет далеко. Алена, напомни, пожалуйста, Тюмень?
Тюмень.
Разница по времени у нас 2 часа с Москвой по сравнению. Да. И тем не менее, вечером ты работаешь, и наверняка сегодня у тебя также были встречи, и заявки, заказы, но ты их отменила для того, чтобы встретиться с нашими подписчиками. Тема сегодняшней передачи, она продолжает оставаться актуальной, потому что много подписчиков спрашивают и интересуются по этой теме, как получается, что верующие люди оказываются в тюрьме, ведь они же живут по другим законам, они живут другой жизнью, и мы сегодня с тобой вместе с нашими подписчиками на эту тему порассуждаем, потому что тебе это... тема знакома. Как случилось, что ты верующий человек, выросший в христианской семье, в атмосфере христианских традиций, оказалась в местах лишения свободы? Мы можем просто вкратце напомнить о том, когда это произошло и сколько ты пребывала там, находясь в местах лишения свободы?
Ну, это произошло в 2009 году. Mm-hmm. Ну, в жизни бывают обстоятельства у любых людей очень тяжелые. Mm-hmm. Конечно, это событие очень негативное, когда верующий человек оказывается в тех стенах. Mm-hmm. Это, конечно же, нечем гордиться, это позор. И ну, я признаю полностью свою вину. Мне очень стыдно перед всеми христианами, что я там оказалась. Mm-hmm. Я до сих пор как бы чувствую свою вину перед всей своей церковью.
И все-таки мы сегодня будем говорить не о твоем случае конкретно, а почему это может происходить, почему это может случаться, ведь закалка у христианина, она другая. Возлюби ближнего, как самого себя, это уже с детством или с молоком матери впитывается. У тебя родители были верующими людьми?
Ну, в церковь пришли все после меня. Я пришла первая в 14 лет, и потом начали приходить в церковь мои родные.
А почему?
Ну, это с расстоянием через 2-3 месяца, то есть сразу же.
А почему ты пришла в церковь? Расскажи эту историю.
Меня мама вообще как бы с 3 лет водила в православную раньше церковь за ручку. Я всегда искала Бога прям с детства. Еще в школе я тоже проповедовала, находясь в православии, я тоже проповедовала всем о Боге. Как бы это желание было как-то с рождения как-то. Мне этого никто не вкладывал, мне кажется. Как-то вот оно, будто бы я с этим родилась. То есть я еще просто, находясь в православной церкви, постоянно всем говорила о Боге в классе и приводила их в православную церковь, и показывала им, ну, все им рассказывала, показывала. И я так вот искала Бога. А потом просто, находясь в церкви, я очень часто задавала себе вопросы. Почему так, а не так? Почему так, а не так? И у меня было просто в голове очень много вопросов. Прежде чем я стала протестантской верой, как бы евангельской верой, христианкой, у меня было очень много в голове просто всяких разных, различных вопросов. И я начала читать Библию. Mm-hmm. И просто видела эти несоответствия и... Один раз я шла по улице, и однажды ко мне подошла молодая женщина и сказала, что здесь у нас проходит евангелизация на стадионе. Когда я оглянулась, я просто увидела множество народу, ну, наверное, не 1000 людей, как бы там просто весь стадион был, ну, все места были заняты людьми, и я просто туда тоже пошла. И когда там началась евангелизация, когда все запели, я просто как бы в один миг поняла, что все, что было у меня до и стало, то, что я увидела, это то, что я искала.
Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, если листать ленту новостей в интернете, иногда можно увидеть следующее сообщение. Человек, который приткнулся в церкви, то есть увидел, что что-то не так и ушел из церкви, значит, он приходил не к Богу, а к людям. Вот как ты считаешь, ты шла в церковь для того, чтобы найти вот эту духовную связь, опору, или все-таки тебе нужно было общение больше?
Очень хороший вопрос, очень. Вот как раз вот так и получилось, что когда я только начала ходить в церковь, я ходила, потому что хорошие все люди. Но, к сожалению, я не была тогда такой хорошей, как вот все эти люди, которые для меня являлись большим примером. Я на них смотрела с восторгом, какие они добрые, какие они хорошие. Конечно, мне с ними было приятно находиться, но где-то я видела и минусы у людей. И вот именно вот через это, вот, наверное, как бы подошел дьявол, что ну тот не такой уже хороший, и тот где-то согрешил. И я начала видеть в какой-то момент, спустя года, вот эти вот минусы. И вот с этого, наверное, и все началось, что как-то вот начала думать, что где-то попускают люди себе вот это вот отхождение небольшое. И через это вот просто все, дьявол подошел, что где-то люди отходят, и вроде как и я не была вот такой как бы хорошей, как вот все. Я прошу прощения, сильно нервничаю сегодня. Вот. Пусть Господь благословит сказать все, что Он хочет, а не чтобы я говорила. Я не шла за Христом тогда, а смотрела вот именно вот на людей. Но чем больше я смотрела вот на людей и начинала видеть минусы, я начала падать. Но я этого падения не понимала. Где-то я видела, что я лучше того, а где-то я еще что-то замечала. И вот именно вот только когда я совершила страшное преступление, вот именно в тот момент вот именно разрушилось все. Вот что видеть в ком-то какие-то недостатки. Вот именно с того момента я просто, для меня это все перестало существовать. Я начала смотреть только на себя. Вот именно в тот момент для меня перестало существовать, кто и что делает. Вот именно в тот момент я покаялась и начала смотреть только на то, что делаю я. И только на Голгофский крест, что именно за меня Христос и умер. Чтобы я могла быть прощенной.
Я хочу тебе тоже признаться и нашим подписчикам сказать, что и я не избежала этого. Я не избежала притыканий, а людей, а их поступки точнее. И искушение кого-то осудить, на кого-то посмотреть или что-то подумать, они всегда преследуют, особенно в церкви. Я помню один раз, когда я еще... И в церковь-то не ходила. Я оказалась в маленькой церкви в городе Новороссийске. И когда я зашла, я горько плакала. Я не знаю, почему это стало происходить со мной, но слезы потекли ручьем. И я не видела и не замечала ничего вокруг. Вот это состояние, когда ты ничего не видишь и чувствуешь только, что тебе нужно поговорить с Богом и рассказать Ему о своих болячках, и очень важно, чтобы Он понял и простил, в этот момент ты ничего не забываешь. А потом происходит уже, когда ты начинаешь ходить в церковь, такие моменты, что ты обратил внимание на этого человека, как он говорит, как он пришел, кто как одевается и так далее и тому подобное. И вот этих искушений, их такое количество, что очень сложно, а нужно бороться. И часто борьба не в нашу пользу складывается, потому что мы все люди, мы все очень слабые. Особенно если какой-то христианин совершил совершенно, на твой взгляд, нехристианский какой-то поступок, обидел тебя или огорчил, или сказал что-то. В этот момент ты думаешь, ах так, Да вы же меня должны были все понять. И вот в этот момент происходит ужасная вещь. Многие люди на этом притыкаются и уходят из церкви. Скажи мне, пожалуйста, вот за тот период, пока ты с момента, как ты почувствовал, что тебе это нужно с 14 лет, и пока до тюрьмы, у тебя были такие случаи, когда тебе хотелось уйти только из-за того, что люди неправильно по отношению к тебе поступают?
Ну, нет, нет.
Не было такого.
И я никогда не хотела.
Угу. Ну, вот у меня было, и это были сложные такие периоды в жизни, потому что сердце и душа стремились обратно. А вот гордость, наверное, да? Гордость не позволяла. И ты начинаешь ходить в другую церковь, пытаться найти там что-то такое, более лояльные или более спокойные. Потом в третью. Да, такие скитания бывают. Но, тем не менее, они происходят до тех пор, Бог ведь не отпускает, они происходят до тех пор, пока ты не поймешь, что дело-то не в людях, а в тебе.
Да, да.
Помнишь, в прошлом интервью ты сказала очень важную вещь. Ты призналась в том, что ты верующей-то на самом деле не была, как ты считала. Я правильно?
Ну, не то, что верующей. Жизнь моя не была именно в святости. Mm-hmm. То есть верим-то в Бога все, как бы верим, вся Россия верит. А вот любить Бога, доверять Богу, это уже как бы совсем другой вопрос.
А в чем это заключалось, проявлялось, каким образом? То есть ты из церкви выходила, и что происходило?
Ну, на тот момент, так как я была еще все-таки маленькая, 14 лет, это проявления были, ну, непослушания родителям. То mm. есть это как бы тоже очень неправильно. Это непослушание Богу, потому что в первую очередь не слушаться маму, не слушаться папу, бабушку. Mm. Все это непослушание Богу, потому что Библия нас учит быть послушными.
Я вспоминаю сейчас один случай, когда в семье верующих родителей росла девочка, тоже подросток, и она даже посещала молодежную группу и служением каким-то занималась. И в один прекрасный момент, ей даже не было 17 лет, она совершает преступление. Она оказалась в компании ребят, которые себя верующими не считали, и в этой компании произошло преступление. Она оказалась в числе организаторов этого преступления. И она попала в места лишения свободы. И вот скажи мне, пожалуйста, вот когда у тебя вот произошло вот это страшное событие, вот в тот момент в голове не сработал навигатор, какой-то звоночек не зазвонил, что «Лена, остановись, Лена, этого делать нельзя». Бог тогда тебя контролировал или пытался тебе сказать что-то в этот момент?
Вы знаете, просто так получилось, что я просто не хочу озвучивать на всю страну, что произошло в моей жизни.
Не надо.
Но когда произошло со мной вот эта вот ситуация, я просто... Ну, была настолько вот в шоке, что я не понимала ничего. И когда вот эта ситуация произошла, я просто как бы даже не чувствовала своего тела. Я трогала свои руки, и я их не чувствовала. Я трое суток не спала, я стояла у окна и говорила: «Господи, это сон, я хочу проснуться, это неправда все, этого не может быть, я такого даже ни в каком фильме ужасов не видела, я хочу проснуться». Но я не просыпалась, и я понимала, что это правда, то, что произошло, к сожалению, ну, по отношению как бы ко мне, к моей семье, вот. И после этого, вот через там какое-то время, когда вот этот вот шок просто нарастал, вот эта вот депрессия, я и совершила вот в этом состоянии преступление. И когда я вот именно совершила, вот прям буквально через минут 5-10, когда после преступления, я как проснулась. Вот так вот произошло. И, конечно же, после преступления такого тяжелого людей обследуют. Mm-hmm. Вот, и когда меня тоже обследовали, мне пришли документы, что я абсолютно, ну, в здравом состоянии совершила преступление, но в депрессии сильная была.
Очень часто нам, христианам, на служениях, во время служений священники говорят: будьте бдительны, дьявол ходит, как рыкающий лев, и он в любую секунду, в любое мгновение может нас погубить. Мы это слушаем, киваем головой, может быть, где-то в сердце это оказывается. Но как только вот какая-то экстремальная ситуация, и мы не все, конечно, может, у кого-то иначе это происходит, мы забываем. А самое главное, это самое, наверное, грустное, как это говорят вот у подростков, одно ухо влетело, другое вылетело. Звучат и в Евангелии, и на служениях, и в общении с христианами такие важные вещи, такие важные слова, а мы как будто бы их принимаем, но не слышим. Это, наверное, самое страшное, что только может быть. Скажи мне, пожалуйста, твои дети ходили в церковь в тот момент, или они еще были маленькие?
Ходили, конечно, ходили с рождения, они родились в церкви, и, конечно, мы их всегда брали с собой. Так просто получилось, что вот просто я как бы вообще настолько мечтала Богу служить, вот вообще каждый день, с утра до вечера, когда как-то вот у меня было вот это вот желание всем помогать, бабушек и мыть, которые не могли мыться, и кушать им приготовить, и полы помыть. Настолько это было вот желание и петь в церкви, славить Бога, вот настолько. И вот чем больше во мне росло желание как бы вообще принадлежать Богу, хоть у меня и не получалось, я очень часто духовно падала тем, что просила у мамы прощения, а потом опять ее не слушалась, просила, потом опять ее не слушалась, обижала ее. Но желание, тем не менее, было еще больше как бы научиться этому, научиться вот именно... То есть я этого искала, чтобы как, все равно я очень сильно хотела стать такими, как вот те люди, которые для меня были большим примером. Но потом просто я это уже, конечно, поняла, что чем больше я вот это вот хотела, тем больше дьявол искал эту лазеечку, через что ко мне подойти, чтобы все разрушить, все вот эти вот, чтобы я не смогла вот этого ничего делать, чтобы я не пела, чтобы я не служила. И он вот именно вот подошел, просто нашел, как подойти. Это через мужа было подход, где я сорвалась и совершила страшное преступление.
Лена, эта передача, скорее всего, я бы ее хотела адресовать тем людям, которые ходят в церковь и даже по много лет служат. Я хотела бы им сказать, что, дорогие мои друзья, братья, сестры, будьте внимательны каждую секунду своего времени,
да,
к тому, что происходит вокруг вас, потому что беда может прийти в дом совершенно неожиданно. И то, как вы выстоите, насколько у вас будет твердый стержень, зависит ваша дальнейшая жизнь. Скажи мне, пожалуйста, я все время возвращаюсь к этому вопросу, когда тебя посадили, дети продолжали ходить в церковь?
Да.
А у них...
Какое-то время они были, после того, как посадили, конечно же, как почти у всех, мужья разводятся, но он продолжал какое-то время ходить в церковь. Потом перестал. То есть детей также какое-то время брал, потом перестал.
Когда дети вернулись в церковь? Когда ты освободилась, когда ты вышла после
суда? Да.
Ты не разговаривала со своими мальчишками? Что они говорят? У них не было обид на Бога, что все у них вот так случилось?
Они, конечно же, мало всего помнят, так как было 7 лет и 8 лет. Все равно это еще детский возраст. Но у младшего, наверное, все-таки где-то в глубине есть обида.
А что
мамы не было рядом.
Но он обижается на тебя или все-таки он обижается на Бога за то, что тот не смог тебя спрятать, защитить, уберечь? Вот у него не сломлена была вера вот этой ситуации?
Ну, это сложный вопрос, очень сложный. Он ходит в церковь, как бы, но он еще не принял крещение, жизнь Богу свою не посвятил. И, конечно, во многом я думаю, что это моя вина.
Но ты пыталась ему объяснить, что здесь дело не в вере, а в человеческих поступках, в человеческих мыслях. Вы разговаривали с ним?
Конечно, ну он еще просто, это как бы, я думаю, что это он это не осознает. Я думаю, что это больше как подсознанием вот эта вот обида, что он и сам не понимает, что эта обида есть. Но я думаю, что она все-таки есть.
Это длительный процесс исцеления, который вам придется проходить. Скажи, пожалуйста, мы сейчас перемахнем через этот период тюремный в церкви. Как ты пришла, вот первый день ты приходишь в церковь. Ты пришла в ту же церковь, в которую ходила?
В общем, получилось так, что всю жизнь я ходила в свою церковь, а вот когда у меня начались вот все проблемы, я этот период 3 года ходила в другую церковь. И 3 года, находясь в другой церкви, то есть вот это все получилось, вот это все у меня, когда я находилась в другой церкви. Когда я находилась в тюрьме, конечно же, пастор мой меня посещал, поддерживал. Они вместе с женой, ну просто благодарность им огромная, они мне писали письма, целая тетрадь. Пол тетради пастор писал письмо мне, и пол тетради его жена. Они меня всеми силами поддерживали, и молитвенными. Ну, вся церковь молилась за меня, не одна. Как бы очень много церквей за меня молилось и поддерживала меня именно молитвой. И настолько эта молитва ощущалась, что каждую секунду я там испытывала, что Господь со мной, что все братья через вот эти колючие стены там, они все со мной. Я это чувствовала каждую секунду, эту поддержку.
Прости, что я задаю тебе этот вопрос, но он напрашивается сам собой. Но были те люди, которые тебя осудили?
Конечно, конечно.
Верующие?
Ну да, да. Очень многие, конечно же, отвернулись. Кто-то, ну вот моя подруга, сестра в церкви, которую когда-то вот тоже я привела в церковь, к сожалению, перестала вот ходить и до сих пор не ходит. Для нее это было тоже вот ударом, что такое может быть в христианской семье.
Те люди, которые тебя не поняли или осудили, ты с ними пересекаешься, встречаешься?
Конечно, я всех люблю, ко всем отношусь одинаково. Хочу, чтобы они сейчас увидели во мне Христа. Конечно.
Лена, наши подписчики знают, что ты поешь и пишешь песни. Я предлагаю в этом сложном разговоре сделать небольшую музыкальную паузу и попросить тебя спеть. Тем более, что инструмент уже готов, и микрофон готов. А нашему звукорежиссеру, инженеру эфира сейчас придется немножко настроиться на твою громкость, поэтому подойди, пожалуйста, к инструменту.
Я пока можно скажу еще?
Да.
Это песня, которую я написала 2-ю по счету, то есть после которой посвящается сыну, это была песня, написанная 2-я. Она называется «Благослови меня, мама». Это произошло так, что однажды я просто спала в тюрьме, и я видела просто сон, что я-то сплю там по ночам. Ну, хоть это и короткое время там было сна, а мама на коленях стоит все это время и не спит. Я прям видела, как мама молится все дни и все ночи. И, ну, просто хочу, пользуясь случаем, сказать своей маме, что она когда-то будет смотреть потом эту передачу, прости. Потому что самое главное – это мать, которая никогда не откажется. И все, кто в тех стенах, как и я когда-то, нас ждут, наши мамы. Они готовы за нас жизнь отдать. Они нас настолько любят, они ночами не спят, отправляют нам передачки. И неважно, сами они кушают что-то или не доедают. Любая мама, она отдаст все для своего ребенка и ждет. Поэтому я спою эту песню, которая называется «Благослови, мама».
Уважаемые подписчики, в эфире.
Однажды мне приснился сон, как рано утром у окна, до самой темной поздней ночи молилась мама для меня. На небе горит звезда, рядом светит луна, и в этой ночной тиши чьи-то молитвы слышны. Вижу, стоит она, вижу, по щекам слеза. Я просыпаюсь от сна и кричу ей слова. Мамочка, меня, благослови, чтоб путь я не прошла. Благослови, вдохни небесных сил, через молитву твои всегда Бог хранил. Однажды к тебе приду, в глаза твои загляну. Прости, тихонько скажу, заплачу и обниму. Медленно время идет, рука твоя письма сушит. Скорее пусть все это пройдет. И солнце растопит холодное, благослови, мамочка, меня, благослови, чтоб путь я весь прошла. Благослови, выдохни небесных сил, через молитвы твои всегда Бог хранил. Пусть Господь благословит всех матерей. Может быть, кто-то сейчас ждет своего сына или свою дочку. Пусть Господь даст вам сил дождаться каждого ребенка. Спасибо вам за всю вашу любовь, за материнскую любовь. Также тебе, моя мама, огромное спасибо. Мамочка, меня, благослови, что путь я весь прошла. Благослови, вдохни небесных сил, через молитвы твои всегда Бог хранит. Через молитвы твои всегда Бог хранит.
Короткое свидание в эфире Теос Медиа. И сегодня у нас в гостях Алена, на связи Тюмень. Мы говорим на очень непростую тему. Тема «Верующий человек в тюрьме». От тюрьмы, от сумы никто не застрахован. не зарекайся, говорят в народе. И когда это происходит с человеком, для него и для его семьи, это настоящая катастрофа, трагедия, что-то невероятное. А вот если верующий человек оказывается там, вот здесь еще очень многие моменты добавляются. Во-первых, личные. И, Алена, ты, наверное, с этим сталкивалась, а может быть и нет. Ты не задавала Богу вопрос, за что или почему? Ты ведь такая была, я ведь такая хорошая у тебя была, доченька, да? Господи, за что мне эти испытания? Говорила такие вещи?
Да, я очень много говорила. Я пришла раз маленькой, я не попробовала никакого греха, в принципе, так можно сказать, не курила ни разу, не пила, то есть ничего не попробовала. И в какой-то момент просто, люди каются всегда в церкви, да, и вот в какой-то момент, когда выходил человек каяться и говорил, озвучивал грех какой-нибудь свой, ну вот однажды пришел человек и сказал, что он вышел из тюрьмы, он когда-то убил человека. А я подумала, какой он плохой и какая я хорошая. Я осудила этого человека. Я, когда в тюрьме это анализировала, конечно же, я уже все это потом поняла. Я его очень сильно осудила. И когда еще другой человек там каялся в другом грехе, я опять подумала, вот это да, какая грешница пришла. А я такая хорошая, пришла маленькая, ничего не попробовала. Наверное, Господь счастлив, что я такая хорошая. Вот я прям так и думала. Настолько вот, ну, неправильное было вот это вот мышление. И когда вот какой-то вот такой вот период был, чем люди больше каялись, тем больше я думала, какая я хорошая. Я думала, я для тебя пою, Господи, я для тебя все делаю. И от этого росла гордость, самый страшный грех – гордость. И я думаю, вот поэтому Господь и допустил, чтобы я оказалась на таком дне, после чего просто я действительно сказала, Господи, хуже меня нету на свете человека. И когда уже я совершила преступление, для меня, ну, мне просто стало настолько как бы безразлично, кто что делает. Для меня стало важно только, что делаю я. Гордость всему причина.
Самое удивительное, что не только ты была в церкви верующим человеком, но и твой муж, он тоже был в церкви.
Да.
Вы познакомились там?
Да.
И венчались, скорее всего, да?
Да.
Угу. И вот как интересно развернулись события, ты попадаешь в большую беду, и он оставляет тебя с двумя детьми.
Да.
Вот сейчас миряне скажут, а чему же вас там учат в церкви-то? Вот как нам сейчас объяснять людям, которые еще не пришли к Богу, еще не уверовали, еще не схватились за Его руку, что даже нахождение там не может застраховать вас от страшных событий. Событий с вашими детьми, событий с вами лично. И самое интересное, происходит преступление, да, у верующего. Отворачиваются те, кто должен, по сути, тебе помогать и любить. Это твои братья и сестры, да? Кто-то поддерживает, продолжает тебе писать, приезжает на свидание, а кто-то вообще отвернулся.
Ну, но конечно, это... потому что все люди.
И еще одно испытание тебя ждет. Когда ты входишь в СИЗО, в камеру, и там люди узнают, что ты верующий, и говорят, ну, что ты нам объясняешь, что ты нам говоришь? Ты ведь сама здесь находишься, ты такая же, как и мы. Были такие ситуации?
Конечно, конечно, были, да. Люди видели, что я совсем другая, не как они, но тем не менее, что я совершила преступление такое же, как они. Конечно, вот такое было великое падение в моей жизни. Конечно, я считаю, что я своим поступком опозорила.
Леночка, скажи, пожалуйста, вот ты рассказала о том человеке, которого ты осудила. Он пришел в церковь, начал каяться. А когда ты попала непосредственно в атмосферу, и рядом с тобой находились осужденные женщины за самые разные преступления, вот твое отношение к осужденным тогда стало меняться?
Конечно. Оно в один миг изменилось. Когда я там оказалась, и я сразу же всю ленту жизни проанализировала, и я когда это именно увидела и поняла, как дьявол-то действовал, пытался меня отвести от Бога, что насколько он хитрый, насколько он, ну, может подойти и, ну, чтобы человек упал, то я стала к ним относиться, конечно же, полностью по-другому. То есть это не они, это дьявол через них совершил это преступление. Поэтому я к ним относилась ко всем хорошо.
Каждый день я веду определенный подсчет в конце своего дня, вечером, перед сном. Сколько раз я спотыкалась в течение дня в своих мыслях, в своих поступках. Сколько раз я огорчила Бога. И это очень сложно. Это нужно себя держать в таком тонусе, постоянном внимании. И я слышала как-то одно мнение: не хочу быть верующим, потому что слишком хорошим придется быть. Ты такое слышала?
Ну да, конечно, и часто слышала, часто слышу.
Очень трудно быть хорошим человеком, да?
Да.
Вот. В колонии тебе тоже пришлось не сладко, потому что ты опять-таки была особняком, но тем не менее тебе удалось продолжать служить людям. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь случай вот из этого периода твоей жизни, когда на твоих глазах человек стал меняться, услышав о Боге.
А это прям сразу было, когда меня посадили в камеру с одной девочкой, а она была возрастом моей родной сестры. И она хотела покончить жизнь самоубийством. Она уже это начала делать. То есть она уже была в каких-то минутах к этому преступлению новому. Она уже хотела наложить на себя руки, и она кричала. Я на тот момент находилась в другой камере. И сотрудники, зная, что я верующая, так как я и пела на весь этаж, там стены, эхо очень хорошее, и они решили просто посмотреть, что будет, что произойдет. И меня перевели к ней. Когда я зашла, я увидела, что она сидит на баулах, что все вещи собранные. Я говорю: тебя тоже только что привели сюда? Она говорит: нет, я здесь уже несколько месяцев сижу одна, и ко мне никого не садят, потому что я совершила страшное преступление. И сейчас я покончу жизнь самоубийством. Поэтому я собрала все вещи, и я ей просто сказала: тебя Господь очень сильно любит. Не делай эту ошибку. Дьявол тебя сейчас обманывает. Дьявол хочет, чтобы ты сейчас была в вечном аду с ним. Не совершай этого. И она вместе со мной встала на колени. И мы вместе с ней плакали. За нами смотрели все, там в двери глазок такой есть, за нами все наблюдали, что происходит. И она сильно плакала, она приняла Бога в тот момент. И находясь с ней несколько месяцев, мы каждый день вместе с ней на коленях прям там молились, читали Библию. Библия моя всегда была со мной. И она взяла ручку, тетрадку и начала Библию переписывать руками. По сей день мы с ней вместе. Это моя Шурочка, не буду говорить фамилию. Это мой любимый человечек, вообще самый, который я очень благодарна. Я о ней заботилась, как о сестренке маленькой. Ей тогда было всего 19 лет. Я ее ждала 10 лет. Она вышла замуж. Она вышла замуж в моем платье, в котором я была на колени красной. Вот. Она сейчас родила дочку и прекрасно живет. Я верю, что она немножко вдохнула воздуха свежего и говорит: «Алён, я приду к Богу чуть позже». Я ей постоянно говорю: «Вспомни, как было трудно, как ты тогда нуждалась в Боге, и Он тебе помог, Он тебе дал все, дал тебе сейчас свободу, все тебе дал». Я верю, что она искренне отдаст Богу сердце и будет Ему служить.
Большой срок ей пришлось отсидеть, да? Больше, да. Больше 10 лет.
19... Около 10.
Да, 19-летняя девочка.
Да.
Иногда посещая исправительные учреждения, тюрьмы, камеры, я очень удивлялась, насколько изощряется дьявол для того, чтобы человека скинуть вот, да, с этой дороги, и насколько хитроумные планы он плетет, и иногда даже не верится, что что-то происходит в твоей жизни. Иногда это сваливается тебе на голову совершенно неожиданно, когда ты, казалось бы, имеешь все: достойную работу, прекрасных подруг, чудесное окружение, у тебя есть дом, крыша над головой, дети, любимый человек, и вдруг оп, и все выключается.
К сожалению, так бывает.
Лена, пройдя такой сложный путь, мне кажется, что сейчас, ну, конечно, трудно загадывать, ты можешь пройти любые испытания в этой жизни, потому что поняла главную истину. Ты даже там держалась за руку. У нас с тобой есть 9 драгоценных минут, и вообще общение с тобой — это для меня большая, очень большая драгоценность. Я прошу тебя, вот не подходи к инструменту, а просто вот, сидя здесь, вот, перед монитором, спой, пожалуйста, еще что-нибудь, куплет, припев какой-нибудь своей песни.
Тогда можно не своей, а которую я пела в тюрьме, и меня просили ее петь по несколько раз в день. Тогда я еще свои не писала, потому что я тогда сидела в камере. И вот почему-то именно эту песню вот просили и просили, с других этажей даже кричали, что спой эту песню.
А сотрудники не запрещали администрации?
Они даже выключали радио. Чтобы все не переговаривались, включено радио в каждой камере и на этажах. И были те смены, которые просто выключали все радио, и я пела, это было слышно на всех 4 этажах полностью.
Давай, пой ту самую.
В этом бушующем мире слышен еще один голос, а этот нежный голос шепчет: иди. А этот нежный голос, а этот нежный голос, а этот нежный голос шепчет: иди. А этот нежный голос, а этот нежный голос, а этот нежный голос шепчет: иди. Надо, душа дорогая, голос отыскать. Недолго ему осталось звучать. А этот нежный голос, а этот нежный голос, а этот нежный голос шепчет: иди. А этот нежный голос, а этот нежный голос, а этот нежный голос шепчет: иди. Голос Христа, Он всегда нас зовет. Христос нас всегда прощает. За это Он и пролил на Голгофе свою кровь, чтобы сегодня каждый мог просто обратиться к Христу и сказать: Господи, вот я такой, как есть, прости меня. И Господь говорит, что Он прощает любой грех, какой бы мы ни совершили, потому что на Голгофском кресте за меня, за мои грехи пролита Его святая кровь. И этот нежный голос, он каждого шепчет, кто находится сегодня в тех стенах: иди к Нему, только в Нем. вся новая будет жизнь и прощение всех грехов.
Алена сегодня гостья нашей программы. Я вновь ее пригласила, чтобы обсудить эту непростую тему «Верующий человек в тюрьме». Вот она оказалась там, продолжала служить. Самой было сложно, дети маленькие, муж ушел, осталась без крыши над головой. Выдержала, помогала, пела, стала лауреатом всероссийского конкурса «Колено красное». Вернулась к детям, построила дом, помогли ей построить дом чудесным образом. Люди, которые ее полюбили. Но невозможно тебя, Лен, не любить, потому что ты помогаешь, ободряешь своей улыбкой. Ты вот сейчас выглядишь на 10 лет моложе, чем я тебя знала в тюрьме, честно.
Это точно, да.
Мало того, еще работаешь мастером и делаешь просто невероятной красоты прически и девочкам, и мальчикам. И позволь мне спросить, ведь прошлая наша передача закончилась на том, что ты должна была на следующий день встретиться с человеком, который планировал вот сделать тебе какое-то предложение.
Ну да, вот как мы общались по интернету. Ну вот когда вот встретились, так. Поняли, что нет. Да. Вот так вот бывает.
Но это, наверное, история для другой передачи, потому что очень многие женщины, когда знакомятся с осужденными даже, вот если к нашей теме это подвести, по телефонам дружат, заочницы, да? Заводят бурные романы, любовь, морковь, все готовы отдать. А когда человек выходит из тюрьмы и приходит к ним домой, вот тут оказывается, что 2, 3, 4, 5 лет. Это был просто телефонный роман. Вот ты с таким сталкивалась, что, ну, если не брать свой случай, что девочки знакомились в тюрьме с кем-то, а потом не складывалось.
Ну да, конечно. С теми, с кем я находилась, были такие случаи, да. И не один.
Это все романтика.
Это все. Нет, ну бывают разные случаи. Одна рассталась, а другая живет. У кого как, у всех по-разному. Угу. А в моем случае, вот я прям хотела так вот замуж выйти, и такая как бы любовь прям была, что... А вот увидела и в первую же минуту поняла, что не мое. Мне не нужно было 5 минут.
Значит так, Алена, я предлагаю нам с вами как-нибудь встретиться еще раз и поговорить вот на эту тему.
Я готова.
О заочных знакомствах, потому что все чаще мужские истории рассказывают, а ты нам поможешь девочкам понять, что же это действительно за кухня такая, и действительно ли она может закончиться хорошо, если она... происходит в таких условиях. У нас осталась 1 минута. Пожелай нам всем чего-нибудь хорошего.
Дорогие люди, все, кто меня смотрит, я просто хочу сказать каждому, что бы ни было в жизни, смотреть всегда на Христа. Это самое главное в жизни. Только на Него уповать, только на Него смотреть и только за Ним идти. И держаться всеми руками, чтобы никогда не упасть, как я.
Елена,
постоянно пребывать в Слове Божьем, каждую секунду держаться.
Тебе написала Елена, слушая некоторые истории этой программы, слезы подступают. Честно сказать, мне очень тяжело бывает разговаривать с нашими гостями. Но, тем не менее, эти истории, мне кажется, должны быть услышаны для того, чтобы кого-то остановить. Спасибо большое. Вы прекрасны, Елена. Мы вас будем ждать еще. Пишите, творите ваше творчество. Мы с удовольствием представим на ленте нашей программы «Короткое свидание». До свидания.
Спасибо. До свидания. Всего
до свидания.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.